свобода. Выборы президента Киргизии. Оппозиция говорит о масштабных подтасовках. Вице-президент США встретился с Михаилом Саакашвили и его оппонентами. Украина обсуждает подоплеку ареста подозреваемого в убийстве Георгия Гангадзе. Тайны кембриджской пятерки. Открыт доступ к мемуарам советского агента Энтони Бланта. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Киргизия сегодня выбирала президента. По предварительным данным ЦИКа, явка избирателей превысила 70%. На пост президента баллотировались 6 кандидатов. Действующий президент Курманбек Бакиев по итогам экзит-полс побеждает с результатом 67%. На втором месте лидер объединенной оппозиции, бывший премьер-министр Алмазбек Атамбаев, более 12%. Избирательный штаб Атамбаева заявил, что представители местных администраций допускают многочисленные нарушения избирательных процедур, чтобы обеспечить победу Бакиева. Атамбаев и другой кандидат, врач-нарколог Женишбек Назаралиев, объявили, что не считают выборы легитимными и отказываются в них участвовать. Наш корреспондент Надежда Толкунова находится сейчас в Бишкеке на митинге оппозиции. Надежда, добрый вечер. Много ли пришло людей?
Добрый вечер. Сейчас возле штаба Алмаза Атамбаева собралось более 2000 человек. Идет концерт и звучат уже призывы, чтобы идти пешим ходом в ЦИК, а это где-то 5 километров. И чтобы возле ЦИКа уж продолжить митинг с тем, чтобы опротестовывать предварительные итоги экзит-пула.
Все наблюдатели говорят, что несмотря на некоторые внешние сходства, в Бишкеке нет той атмосферы революции, которая была во время парламентских выборов 2005 года. Какие у вас впечатления?
Действительно, до революции 2005 года, так называемой тюльпановой революции, еще, конечно, очень далеко. Однако организаторы митинга, лидеры оппозиции, они утверждают, что с регионов подтягиваются в столицу люди и ожидается, что в акциях протеста будут участвовать десятки тысяч сторонников оппозиции.
Поступали сообщения о серьезных волнениях в провинции. Это достоверные сообщения?
Да, в частности, в Иссык-Кульской области, в городе Балыкче, задержаны 11 сторонников оппозиции, в их числе 2 депутата действующего парламента от оппозиционной фракции социал-демократов. И на этих депутатов, несмотря на их иммунитет, Генпрокуратурой возбуждены уголовные дела. Уголовные дела возбуждены также против активистов предвыборного штаба Атамбаева в регионах. На юге, так и на севере, в частности, в Иссык-Кульской области, в городе Балыкче.
Оппозиция говорит о том, что не считает выборы легитимными, поскольку были многочисленные нарушения сегодня. Можно ли доверять этим утверждениям?
Да, действительно, потому что под давлением неопровержимых фактов несколько избирательных участков, выборы на них, ЦИК официально признал недействительными, так как обнаружилось, что до начала голосования в них уже лежали сотни бюллетеней, помеченные за действующего президента Бакиева.
Это единственное нарушение?
Нет. Также, как и на прошлых выборах, действует система так называемой карусели. То есть на буфетах и автобусах подвозят одних и тех же людей с открепительными талонами, с какими-то непонятными удостоверениями, и они голосуют по нескольку раз, одни и те же люди, на различных участках. Это тоже зафиксировано независимыми местными наблюдателями от различных НПО.
Надежда, какие планы у киргизской оппозиции?
Лидеры оппозиции заявляют, что на этот раз они не дадут украсть их голоса, они уверены в своей победе и будут, как они заверяют, до конца. Митинги протеста будут бессрочными, они будут добиваться повторных президентских выборов по молдавскому сценарию.
Спасибо, я благодарю корреспондента «Свободы» в Бишкеке Надежду Толкунову. Можно ли доверять утверждениям оппозиции о серьезнейших нарушениях в ходе выборов? Вопрос киргизскому политологу Марату Казакбаеву.
Я думаю, что нет, потому что я уже как очевидец скажу, мы сейчас работаем, мониторим практически многие участки в регионе и городе Бишкеке. Процесс голосования идет достаточно вяло и спокойно, никаких эксцессов не наблюдается, и пока о нарушении говорить еще рано. Есть отдельные нарушения в виде того, что некоторые избиратели не могут найти себя в списках избирателей. Такие моменты есть, и это недоработки ЦИК. Но то, что сегодня распространила партия Атамбаева, СТПК, это главная оппозиционная партия, что идут массовые нарушения, как они считают, это не соответствует действительности. И вообще они не правы, я считаю, это они должны бы заявлять именно после выборов уже, после дня голосования. Есть определенные нарушения, частичные, несистемные, небольшие.
А в ходе всей предвыборной кампании были ли всем кандидатам даны равные права для агитации?
Что касается равных прав, я думаю, что Центральная избирательная комиссия поработала достаточно для того, чтобы решить равные права для голосования. И на данный момент, в день голосования, я могу сказать, что никаких эксцессов по давлению на оппозиционных наблюдателей там, или на НПО такого не наблюдается.
Господин Казакбаев, ведь с таких вот ситуаций, когда оппозиция заявляет о грубых фальсификациях, уже начинались не раз, мы знаем, революции. Можно ли сказать, что сейчас в Киргизии революционная или предреволюционная ситуация?
Нет, это нельзя сказать, потому что это две разные вещи. То, что было в 2005 году, во-первых, это были парламентские выборы 2005 года, там на самом деле была революционная ситуация, и то, что там делала в то время власть, это был небывалый административный ресурс, были массовые нарушения, выборы превращены были в фарс. То, что сейчас с заявлением оппозиции, это, скорее всего, ее заготовка, я считаю. То есть заранее они планировали на то, что будет такое выступление, потому что выборы были предсказуемы. Ясно было, что, скорее всего, президент победит, возможно, с первого тура. Поэтому революционной ситуации никого не наблюдается. Второй момент то, что электорат, в общем-то, он не готов к массовым действиям, он и не поддерживает. Люди устали от таких массовых действий, и, скорее всего, просто оппозиция не наберет такого количества людей, чтобы сделать революционную ситуацию, а затем и революцию вторую.
Почему большинство голосует за Курманбека Бакиева? Чем он привлекает избирателей?
Большинство голосует за Курманбека Бакиева по таким индикаторам. Первое, это все-таки стабильность. Власть Бакиева все-таки сумела стабильную ситуацию после начала 2007 года, понимаете? А второй момент, это то, что это спокойствие тем. И третий, авторитет. По своему личностному авторитету и государственному, политическому, Бакиев явно превосходит всех на данный момент кандидатов. И третий, это, конечно, ошибка оппозиции, я считаю, что в качестве объемного лидера не стоило выдвигать Атамбаева, потому что это очень разномастный политик, он был в системе власти, премьером, министром, а потом он вообще ушел из политики, работал в бизнесе в Турции, сейчас, в общем-то, пришел и за своими финансовыми ресурсами сумел стать лидером оппозиции. Поэтому даже электорат оппозиции, он недоумевает, почему именно Атамбаева, почему, скорее всего, должен был быть или Текебаев, или Бекназаров, или Сариев. Поэтому это ошибка оппозиции, неверность выбора единого лидера, в то, что, скорее всего, будут голосовать за Бакиева. Ну и будет большой процент, который будет голосовать против всех.
С выводами Марата Казакбаева согласен и другой бишкекский политолог Александр Князев.
Оппозиция не имела шанса выиграть эти выборы, потому что она настолько слаба, настолько беспомощна и неинтересна, что у нее шансов было, ну вот, совсем ничтожно. Довольно-таки закономерный итог той технологической революции, которая произошла в марте 2005 года, которая породила неверие электората возможность через политические инструменты чего-то достичь, изменить в своей жизни. То есть налицо большая политическая усталость электората. И неважно, это Атамбаев называется, Бакиев или еще кто-то. Люди просто устали от всего этого.
Но, тем не менее, голосуют за Бакиева.
Выигрыш Бакиева здесь, он инерционный. Он выигрывает только потому, что он на месте. Продолжение его президентства означает для представителей голосующего сегмента электората означает, что правила игры в принципе не меняются. Люди голосуют за то, чтобы хуже не было.
А что можно сказать о главном оппозиционном кандидате Атамбаеве?
Знаете, мне тяжело о нем говорить, я его очень хорошо знаю лично, еще с такого давнего советского времени. Он умничка, но есть доход больших малых чисел. В маленькой республике очень трудно найти человека, который был бы Путин для России, скажем так. Вот меня когда Киргизы спрашивают, почему у нас нет своего Путина. Вот потому что вас мало. Вот Атамбаев это не Путин для киргизов. То есть он нормальный, он грамотный, он не хуже, не лучше Бакиева. Но он Атамбаев, он на своем месте.
На своем это на каком? На месте главного оппозиционера, на месте бизнесмена, на месте бывшего премьер-министра?
Я думаю, что самое лучшее из мест – это бизнесмен. Он довольно успешен в этом деле, у него получается. Все остальные его попытки быть премьером, быть политиком, они неудачны. Может быть, было бы лучше, если бы он просто занимался бизнесом.
Считает бишкекский политолог Александр Князев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Завершился визит вице-президента Соединенных Штатов в Грузию. О встречах, которые провел сегодня Джо Байден в Тбилиси, рассказывает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки сделал ряд важных заявлений, выступая перед парламентом Грузии, который специально собрался на чрезвычайное заседание в честь высокого американского гостя. В зале присутствовали не только депутаты, но и главы районных администраций, кабинет министров в полном составе во главе с премьером. По словам вице-президента Байдена, Америка никогда не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, он заявил, что Америка не намерена улучшать отношения с Россией за счет Грузии и настаивает на выводе всех российских войск с грузинских территорий. Это заявление вызвало в зале заседаний парламента бурные, продолжительные аплодисменты. Джозеф Байден подчеркнул, что приехал в Грузию по просьбе и заданию президента Обамы. Причем решение о его визите было принято в тот самый момент, когда обсуждалась программа визита американского президента в Москву. После выступления в парламенте господин Байден встретился с грузинскими детьми, беженцами из Абхазии и Южной Осетии, выслушал печальные истории и обещал, что Америка поможет Грузии создать им нормальные условия жизни или вернуться в родные дома. Вице-президент США напомнил об эпохе Холодной войны, когда люди к востоку от Берлинской стены, по его словам, слушали радио «Свобода» и мечтали о демократии. Конец цитаты. Это весьма примечательное заявление, которым Джо Байден, по всей видимости, откликнулся на общую атмосферу, царящую в Тбилиси во время его визита. Например, несколько неправительственных организаций приурочили к приезду Джозефа Байдена театрализированное шоу «Представление Checkpoint Charlie 2». Напомним, так назывался американский контрольно-пропускной пункт на границе между Западным Берлином и ГДР. На ипподроме построена символическая Берлинская стена и точная копия упомянутого КПП. После беседы с американским вице-президентом Михаил Саакашвили пришел к молодым людям, участвующим в акции, присел вместе с ними на поляну и сделал ряд важных заявлений, по всей видимости, в продолжении своей беседы с Джозефом Байденом. Российские солдаты, оккупировавшие Грузию по приказу Путина, бегут к нам так же, как советские солдаты бежали из ГДР, перепрыгивая через колючую проволоку. То есть они ногами голосуют за независимость нашей страны. Все должны понимать, что в Грузии уже появилось чувство необратимости свободы. Мы первая республика бывшего СССР, где Советский Союз окончательно умер. Против нас сейчас борются остатки старой психологии и старой идеологии. Мы нация, которая почти полностью освободилась от проклятого советского прошлого. Сейчас враги пытаются оторвать от Грузии ее части и хотя бы там сохранить Советский Союз. Но и там у них не получается. Ну какой из Путина Сталин? Он-то хочет быть Сталиным, но явно ведь не Сталин. Даже Сталинская империя не смогла сохранить все и многое потеряла. Заявил Михаил Саакашвили. Параллельно с торжествами по случаю приезда американского вице-президента около Тбилисской филармонии состоялся митинг оппозиции. Он должен был пройти на площади Свободы, но полиция туда демонстрантов не пустила, ссылаясь на то, что эта площадь находится вблизи отеля «Мэриот», где отдыхал высокий гость. В четверг вице-президент США встретился с представителями грузинской оппозиции. Во встрече участвовали руководитель партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Ираклий Алассания, председатель демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили и лидер объединенной оппозиции Леванга Чечеладзе. Следует отметить, что все они выступают за вступление Грузии в НАТО и упрекают президента Саакашвили лишь в том, что его действия мешают этому процессу. Как сообщили Радио Свобода в оппозиционной республиканской партии, в ходе беседы речь шла об авторитарных тенденциях в Грузии, аресте оппозиционных активистов, давлении со стороны властей на средства массовой информации. Оппозиционеры попросили Джо Байдена увязать американскую помощь Грузии с проведением в стране демократических реформ. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Одной из главных задач вице-президента Соединенных Штатов было убедить Грузию, что Америка перезагружает отношения с Россией не за счет отношений с Грузией. Поверила ли Грузия? Вопрос тбилисскому политологу Шалви Пичхадзе.
Я думаю, что более чем убеждена. У него было очень твердое и одновременно эмоциональное выступление в парламенте, где он касался этой темы тоже. Может быть, даже в первую очередь. Везде он подчеркивает то, что вы сказали, что не за счет интересов Грузии все это будет происходить. Он здесь подчеркнул то, что Америке не нравится то, что сделала Россия в Грузии, но это не значит, что Америка не должна вести диалог с Россией. Диалог будет продолжаться, потому что альтернативы у диалога нет.
Визит вице-президента Соединенных Штатов проходит в условиях, когда в Грузии продолжается политическое противостояние, и Джо Байден встречался и с президентом, и с представителями оппозиции. Какой вывод можно сделать из этих встреч?
Чем много, наверное, президентов или вице-президентов посетят Грузию, на фоне такого противостояния это противостояние не скоро закончится. Да, он действительно встречался с несколькими лидерами оппозиции. Это была закрытая, так сказать, встреча. Мы можем о ней судить только по тем высказываниям, которые нам представили сами лидеры оппозиции после того, как вышли из встречи. Они сказали, что они заострили внимание на двух вопросах. Это первое – обеспечение безопасности Грузии, что без этого никакая борьба за власть и за демократию и так далее не будет иметь смысла. Ну и помощь Америке в защите территориальной целостности и суверенитета – это один вопрос. И второе, они обратили его внимание на необходимость глубоких демократических реформ, которых, на их взгляд, не хватает Грузии. И они считают, что Грузия в этом отношении развивается по неверному пути. Они считают, что стабильность, которую Америка тогда добивается в Грузии, будет невозможна без демократии и без справедливости. Кстати, Байден сам во время выступления в парламенте говорил о том, что революция роз не может считаться законченной, пока не будут проведены глубокие демократические реформы, в том числе судебная реформа, не будет обеспечена свобода слова и так далее.
Некоторые российские эксперты и журналисты говорят, что Джо Байден как бы выбирал наследника Михаила Саакашвили из числа оппозиционеров или даже убеждал президента Грузии уйти добровольно. Что вы думаете о таких оценках, есть ли хоть какое-то зерно истины в этом?
Знаете, я не верю в такие вещи. Вице-президент вряд ли приехал для того, чтобы пригрозить пальцем Саакашвили. Для этой цели достаточно было бы прислать простого заместителя госсекретаря еще или еще кого-то такого же уровня. Нет, он выразил полную поддержку курсу правительства. Что он говорил один на один с Саакашвили, конечно, мы не знаем, но я сомневаюсь, чтобы он, так сказать, убеждал бы Саакашвили, что надо уйти в отставку и искать преемника и так далее. Естественно, тогда, когда подойдет время парламентских выборов в 2012 и президентских в 2013, американцы не будут безучастны к тому, кто будет кандидатом и кто будет баллотироваться в парламент, и главное, кто будет баллотироваться в президенты. Но чтобы сказать, что сейчас он приехал для того, чтобы выбрать преемника, я сомневаюсь, что это так. Хотя бы потому, что этот процесс, о котором я сейчас говорю, он уже идет, процесс формирования альтернативы. Но он еще не завершен, и альтернатива, так сказать, еще она не четко видна. Есть несколько лидеров, которые претендуют на роль также прозападной, так сказать, альтернативы Саакашвили. Однако назвать кого-то уже сейчас, что вот он или она сформировалась как альтернатива, пока очень рано. Пока такой альтернативы не будет, то есть не будет человека, который будет рассматриваться достойной альтернативой внутри страны, пока у этого человека не будет большой поддержки внутри страны, никакие американские усилия не смогут назначить его или ее преемником. Сперва этот политик должен завоевать большую популярность и большой рейтинг внутри страны. Только после этого американцы смогут сделать свой выбор.
О визите вице-президента США в Грузию говорил тбилисский политолог Шалва Пичхадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Несмотря на арест Алексея Пукача, главного обвиняемого в убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе, на Украине сомневаются, что в ближайшее время в деле Гангадзе будет поставлена точка. Эксперты прогнозируют, что в преддверии президентских выборов это дело вновь станет инструментом политического давления и шантажа. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Украинский президент Виктор Ющенко дал указание спецподразделению службы безопасности «Альфа» так охранять ключевого фигуранта дела Гангадзе, чтобы ни один волос не упал с его головы. Скрывавшийся почти 6 лет и арестованный в одном из сел Житомирской области Алексей Пукач накануне назвал заказчиков убийства руководителя интернет-издания «Украинская правда». В интересах следствия их имена не разглашаются. По словам вдовы убитого журналиста Мирославы Гангадзе, арест бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД – важный шаг, но еще не гарантия того, что заказчики убийства будут наказаны.
Вопрос остается открытым по поводу заказчиков. И будет зависеть от профессионализма правоохранительных органов.
Звучат предположения, что всю вину за громкое преступление Алексей Пукач может переложить на тех, кого уже нет в живых. Например, на тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко. После убийства Георгия Гангадзе на Украине разгорелся кассетный скандал. Оппозиция обнародовала аудиозаписи из кабинета президента Леонида Кучмы, тайно сделанные его охранником Николаем Мельниченко. Они указывали на возможную причастность Кучмы к расправе над оппозиционным журналистом. За минувшие годы сделано несколько экспертиз записей Мельниченко, и сейчас, по мнению политолога Сергея Тарана, они могут быть приобщены к расследованию дела Гангадзе.
Задержание Пукача в том, что могут получить новый статус пленки Мельниченко. И могут получить новый статус как весомых доказательств в других делах. И вот легитимизация пленок Мельниченко, она может быть очень серьезной. И там могут быть записи неприятные для очень многих кандидатов, практически всех кандидатов в президенты.
Показания Пукача в первую очередь могут ударить по потенциальному кандидату в президенты Владимиру Литвину, говорит бывший глава парламентской комиссии по делу Гангадзе Григорий Амельченко.
Если проанализировать собранные нами доказательства, то подстрекателем, который толкнул Кучму на незаконные действия что в отношении Георгия Гангадзе, был его глава администрации, нынешний председатель Верховного Совета Украины Владимир Литвин. Кучма начал советоваться, что делать с Гангадзе. И говорит абсолютно нормальные, законные вещи. Говорит, возможно, на него подать в суд за эти публикации. А Литвин говорит, нет, надо дать указание Кравченко, чтобы он разобрался с ним своими способами и методами.
Многие украинские политики убеждены, что арест и показания бывшего милицейского генерала будут использованы Виктором Ющенко в его борьбе за второй президентский срок.
Никто не поверит, что задержание Пукача именно сейчас было случайным. Безусловно, это дело политическое, и, безусловно, это начало президентской кампании. Для Ющенко перспектив быть переизбранным при нынешней ситуации президентом фактически нет. Для него единственный шанс стать президентом – это изменить информационное поле, принципиально поломать игру основным участникам. Для этого единственный реальный шанс – это все-таки распускать парламент. Чтобы распустить парламент, нужно иметь очень серьезных союзников. И можно, например, договориться с Януковичем или договориться с Тимошенко, что маловероятно. Но обязательно нужно договориться с спикером Литвиным. Вот это дело Пукача и Гангадзе, оно делает Литвина довольно уязвимым и создает возможности для распуска парламента.
Считает политолог Сергей Таран. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» после краткой сводки новостей. Прошло 9 дней со дня убийства Натальи Истемировой.
Радио «Свобода». Новости.
На президентских выборах в Киргизии, по предварительным данным, побеждает действующий глава республики Курманбек Бакиев. Он набирает 67% голосов избирателей, у его главного соперника, экс-премьера Алмазбека Атамбаева, почти 13% голосов. Таковы данные опросов на выходе из избирательных участков. В Москве и Екатеринбурге в четверг прошли пикеты памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в минувшую среду. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», в акциях приняли участие более 50 человек. В офисе правозащитного центра «Мемориал» в Москве сегодня проходит вечер памяти, где собрались коллеги и друзья-правозащитницы. В Веденском районе Чечни в результате взрыва один милиционер погиб, еще один получил ранение. Как сообщает «Интерфакс», взрывное устройство сработало около селения Ишир-Батой, ведется расследование. Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Как сообщили в МЧС, это женщина и ребенок. Их личности устанавливаются. По-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. Вице-президент США Джо Байден, завершающий визит в Грузию, заявил, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Тбилиси вступить в НАТО. Выступая в четверг в грузинском парламенте, Байден также выразил поддержку территориальной целостности Грузии и заявил, что США не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, сообщают о гибели Саада бен Ладена, сына лидера группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. По информации Национального общественного радио США, младший бен Ладен погиб в результате ракетного удара в одном из горных районов Пакистана.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве в Новопушкинском сквере прошел пикет памяти Натальи Истемировой, убитой в минувшую среду, а в офисе правозащитного центра «Мемориал» вечер памяти, на котором собрались друзья и коллеги-правозащитницы. Председатель «Мемориала» Олег Орлов возложил ответственность за убийство на президента Чечни Рамзана Кадырова. Слово корреспонденту «Свободы» Карену Агамирову.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Истемирову. Такие плакаты держали участники пикета в ее память.
Да, 9 дней убийства нашей правозащитницы. Вот сколько у нас, говорится, уже убийств за убийство, и не раскрыто ни за ни заказчика, ни убийц, никого не знаю. Вот на Украине гангадзе убили сколько лет назад и нашли. А у нас никак не могут найти убийц.
Тем не менее, вот я не первый раз прихожу на такие пикеты печальные, да, в поддержку. Тем не менее, вы приходите и продолжаете бороться, да?
Ну, что делать? Без голоса людей вообще ничего не сдвинется с места.
Затем организаторы пикета, правозащитные организации во главе с «Мемориалом» провели в его офисе вечер памяти Натальи. Вначале продемонстрировали фильм-видеоинтервью с Истемировой, снятый международной амнистией в 2008 году. Вот выдержки из него.
Перед правозащитниками в России Чечни по-прежнему стоит проблема безопасности. Стоит по-прежнему эта проблема. Если человек настоящий правозащитник, то он постоянно нарушает те ненаписанные законы, которые создает российское государство. Только сегодня я узнала о том, что мои коллеги в розыске вчера были задержаны в одном из сел. Просто потому, что они хотели заснять то место, где некоторое время назад пытали людей. Теперь там уже нету тех, кто пытал. Теперь там вроде бы никого нет. Но тем не менее их задержали. И больше 3 часов держали милицию и не угрожали.
А вот фрагмент выступления Натальи Истемировой на митинге в память о Станиславе Маркелове и Наталье Бабуровой в январе 2009 года.
Как он легко относился к любым угрозам, которые были против него, он прожил свою жизнь так ярко и так весело. И как страшно, что это все так быстро оборвалось.
Был показан сюжет Евроньюз о похоронах и акциях памяти Натальи Истемировой. На вечере памяти Натальи Истемировой выступили ее коллеги, люди из зала. Все безумно сожалеют, негодуют и надеются на успешное расследование. Показывали фотографии, сделанные Натальей в Чечне, ее личные фото. Завершился вечер поминальным столом и записями в альбоме памяти о Наталье. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Правозащитник, председатель Гражданской палаты Пермского края Игорь Аверкиев в интервью «Радио Свобода» заявил, что отвергает обвинения в экстремизме, а именно на этом настаивает местная УФСБ и прокуратура. Уголовное дело на Аверкиева заведено по факту размещения на сайте Гражданской палаты его статьи «Уйдем с Кавказа, станем свободнее и крепче», рассказывает Вероника Баде.
Статья Игоря Аверкиева, из-за которой завели уголовное дело, посвящена чеченской проблеме. Правоохранительные органы сочли, что в ней содержатся призывы к нарушению территориальной целостности России. Уголовное дело против Аверкиева по статье 280 Уголовного кодекса, то есть публичные призывы к экстремистской деятельности, возбудило УФСБ по Пермскому краю в конце мая. Прокуратура края со своей стороны направила иск в Ленинский районный суд Перми с просьбой признать статью Аверкиева экстремистским материалом и включить ее в федеральный список экстремистских материалов. В июне Игорь Аверкиев и свидетели по делу были допрошены. О сути предъявленных к нему обвинений рассказывает журналист и правозащитник Игорь Аверкиев.
Они считают, что я призываю к расчленению страны, к сепаратизму там, ну и подобным еще. Любые сомнения по поводу целесообразности там или естественности нахождения Чечни в составе России, любые вопросы по этому поводу вот воспринимаются как экстремистские призывы против целостности страны. Понятно, что никаких экстремистских мотивов во мне не было, и в статье ничего такого нет. Это просто достаточно жесткая политическая статья, может быть, и все не более того. Просто, ну, по-моему, такая провинциальная проблема спецслужб. То есть с экстремизмом у нас не важно, поэтому, значит, какую-то деятельность они должны демонстрировать, ну и как могут демонстрировать. Тем более в таком спокойном регионе, как Пермь, в спокойном смысле, в политическом там и так далее. Люди должны доказывать свою необходимость, они это делают как могут. Но это третье дело в отношении меня ФСБ. Не совсем, конечно, рутина, но как сказать, они занимаются своим делом, мы занимаемся своим делом. Я не вижу в этом, честно даже сказать, какой-то серьезной политической проблемы, поскольку это в большей степени та глупость, в которую они попали, заведя это дело, да. Ну, в том смысле, что оснований у них добиться чего-либо очень мало, они только привлекают внимание к тем темам, против которых выступают. Это в большей степени вот такая проблема бюрократической усердности, там, предусмотрительности, карьеризма какого-то. Все это, по большому счету, несерьезно.
А в чем, на ваш взгляд, актуальность проблематики, затронутой вами в статье?
Я просто убежден, что ситуация на Кавказе никогда не успокоится, будет обостряться, и чем дальше кавказский вопрос не будет решаться принципиально, тем все более острыми будут эти обострения. Проблема Кавказа – это проблема одной из самых существенных опасностей для России.
Говорил пермский правозащитник Игорь Аверкиев. Александр Калих, председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал», считает уголовное преследование Игоря Аверкиева необоснованным.
Я абсолютно поддерживаю Игоря. Мы давно сотрудничаем, много-много лет. Когда он комментирует сам, он комментирует одним словом – абсурд. Вот воистину абсурд, я согласен с этим. И абсурд заключается не в том, что я, скажем, точно во всем от слова до слова поддерживаю идеи его статьи. Нет, это не так. Я не во всем с ним согласен. Но я абсолютно поддерживаю его право на дискуссию, на обсуждение, пусть даже самой запретной темы. И потом, кто ее запрещал, вообще-то говоря? То есть это меня возмущает. Я считаю, что дело бессмысленное, глупое, нарушающее, ну, вообще, даже те остатки демократии в России, которые, может быть, еще где-то и наблюдаются. Там какое-то создано специальное управление по борьбе с экстремизмом. И вот они ищут себе работу. Мне кажется, так.
Глава Пермского мемориала Александр Калих об Игоре Аверкиеве.
Это чрезвычайно авторитетный в Пермском крае человек, которого, в принципе, ценит, как ни странно, и власть, потому что он как-то умеет говорить правду, умеет нормально, корректно выражать свою позицию. И Гражданская палата, и он лично вообще очень многое сделали здесь, в Пермском крае.
Судебное заседание, в ходе которого будет решаться, является ли статья Игоря Аверкиева экстремистским материалом, назначено на 17 сентября. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Российское общество под контролем. Такой доклад представили сегодня в Москве Международная федерация за права человека и Комитет гражданское содействие. Правозащитники исследуют злоупотребления, которые допускают власти и представители правоохранительных органов в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Представленный доклад международной миссии описывает примеры грубейших нарушений прав человека, допущенных в России в ходе антитеррористических операций и просто неправомерных действий, совершаемых под предлогом борьбы с терроризмом. Правозащитники дают собственную оценку законодательству, регулирующему противодействие терроризму и экстремизму, и отмечают, что в России эти законы широко используются против политической оппозиции, средств массовой информации и религиозных объединений. Говорит эксперт Международной Федерации за права человека, одна из авторов доклада Российского общества под контролем, Ан Ле Уэру.
Мы, конечно, исходили из того, что война в Чечне и распространение конфликта на другие территории Северного Кавказа способствовало ужесточению и изменению этого законодательства. Вот это был наш первый источник информации и рассуждения. А потом очень важно нам показалось работать в других областях, в том числе на преследование представителей нетрадиционного ислама, особенно в Татарстане, где под эгидой антитеррористической или антиэкстремистской законодательства преследуют представителей этих общин и практикуются совсем незаконные методы борьбы с экстремизмом и с терроризмом. Это пытки, это незаконное задержание и большие-большие проблемы с правосудием.
Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, консультировавший авторов доклада, привел наиболее типичные примеры свободного толкования антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в России.
Сейчас в Дагестане идет уголовное дело над журналистами газеты «Черновик», вина в кавычках которых заключается в том, что они критиковали антитеррористические методы местных правоохранительных органов. Журналисты газеты писали об этом, они ни к чему не призывали, не занимали ничью сторону политическую. Это их ни капельки не спасает, и дело постепенно идет к закрытию газеты и к тому, что люди будут осуждены. Это, в общем, ситуация преследования вполне ни за что, так сказать. Есть и другие подобные примеры. Эта практика, она распространяется, конечно, постепенно. Мы видим, как за годы все последние все больше и больше случаев. Они распространяются во все стороны. Там жертвами становятся не только неправительственные организации, хотя есть возмутительные случаи, вроде истории с Петербургским мемориалом, который заодно, так сказать, обыскали в связи с делом, к которому он не имеет никакого отношения. Это может быть масс-медиа. Вот недавно «Новая газета» в Петербурге проиграла очередное разбирательство. Газета получила предупреждение антиэкстремистское за то, что она процитировала питерского националиста, который призывал к дискриминационным действиям, скажем так, по отношению к грузинам. Газета выразила возмущение этим высказыванием, но, естественно, процитировала его для этого. Вот за это она наказана. И так далее. Можно продолжать. Вот в этом, в общем, проблема, что то, что началось когда-то в начале десятилетия как борьба с явным злом, с террором, там, с убийствами идеологически мотивированными, постепенно расползлось вот в эту заразу, которая сильно подрывает, ну, фактически все гражданские свободы в нашей стране.
Авторы доклада «Российское общество под контролем» передали несколько экземпляров этого документа в администрацию президента России, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину и председателю комиссии по правам человека при президенте Элле Памфиловой. Таким образом, правозащитники надеются обратить внимание российских властей на злоупотребление в ходе борьбы с терроризмом и экстремизмом. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Петербургский государственный университет обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к декану факультета журналистики Марины Шишкиной, рассказывает Татьяна Вольская.
19 июня ректор университета Николай Кропачев без согласования с факультетом назначил председателем творческой комиссии Сергея Слободского, генерального директора и главного редактора газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Тогда ученый совет факультета журналистики отказался от участия в творческом конкурсе, главном испытании для абитуриентов. А 29 июня прошло заседание ученого совета университета, на котором обсуждался отчет ректора Кропачева о работе в минувшем году. В числе выступавших была декан факультета журналистики Марина Анатольевна Шишкина, обвинившая ректора в закрытии или блокировании работы многих университетских структур, включая научно-исследовательские центры. Это выступление потом появилось в интернете. Вот его фрагмент. «Реальную работу все больше замещает изнурительный бумажный процесс, а ректорат все усиливает контрольно-надзирательную функцию. Отсутствует твердый график принятия общеуниверситетских решений. Многое делается в последний момент в авральном режиме. Большой потерей становится то, что из нашей деловой практики исчезают простые человеческие договоренности, обязательства чести, обещания, то, что всегда характеризует здоровый коллектив. Твою информацию или факт могут интерпретировать, вырвать из контекста. Ты перестаешь доверять начальству на слово, только бумага становится гарантом поиска правды. Это тупиковый, бесперспективный путь». Конец цитаты. Выступлением Марины Шишкиной была возмущена президент университета Людмила Вербицкая. Ей и принадлежит инициатива подать на декана журфака в суд. Сейчас Людмила Вербицкая в отпуске. О позиции университета говорит пресс-секретарь ректора Мария Астафурова.
На самом деле там нет эмоциональной составляющей. Не то, что там кто-то оскорблен, то есть Мария Анатольевна недовольна. 29-го происходило заседание ученого совета, ежегодное, традиционное. Доклад о том, что произошло в течение года. В этом году это был еще знаковый доклад. Это был первый год работы Кропачева Николая Михайловича на посту ректора.
На том заседании абсолютное большинство, 125 человек, проголосовали за то, чтобы признать деятельность ректора положительной, и только пятеро были против.
Среди этих пяти была Марина Антоновна Шестина, которая принесла речь. Самое главное, что в ее речи содержались, по мнению Людмилы Алексеевны, как бы акцент не на порочащую информацию университета, а на ложную информацию. Основное, что возмутило Людмилу Алексеевну, это ложная информация, потому что Марина Антоновна говорила о том, что у нас происходит, в частности, закрытие академической гимназии, закрытие научно-исследовательских центров и закрытие медцентра. Медцентр не прекращал свою работу ни на секунду. Естественно, академическая гимназия как работала, так и работает. Ну и, соответственно, не ликвидировались. Они как раз, наоборот, получили дополнительное финансирование в этом году.
Сама Марина Шишкина не отрицает существование этих структур, но называет это существование формальным, усеченным. Но она подчеркивает, что главное даже не в этом.
Во-первых, я не очень понимаю постановки вопроса СПбГУ против декана Шишкина. Это лицо, неодушевленное честью и репутацией против своего рядового декана. Я не верю, что это происходит в 21 веке и в президентском университете. Если за открытое выступление на ученом совете следуют дальше исковые заявления в суд, это что, образец какого-то нового правового государства, которое мы строим? В президентском университете, где должны быть продемонстрированы принципы построения вот этого правового государства, основанного на открытой позиции, демократической точки зрения и так далее. Я декан факультета журналистики. Я учу студентов открыто выражать свою точку зрения. И сама, как делала, так и буду это делать постоянно. Что касается достоверности или недостоверности информации, это мое мнение. Я вижу этот процесс и чувствую его так. Я не понимаю, каким образом по поводу мнения вообще может быть возбужден иск или судебный процесс. Второе. Речь идет не о критике университета, его людей, чести, достоинства, репутации. Я сама универсант. Я 15 лет возглавляю этот факультет. Я до боли страстно люблю университет. Я принципиально не согласна с системой управления, которая выстроена нынешним ректором. И критикую его лично. Система управления, построенная на жесткой вертикали, на администрировании, там повышении субъективного фактора в управлении университетом. У нас ректор одновременно декан, проректоры одновременно деканы факультетов. Это нонсенс. Этого нигде нет. И не может быть в университете. Так вот, если у Николая Михайловича Кропачева есть личные претензии, почему же он прячется за спину Людмилы Алексеевны Вербицкой? Значит, ситуация зашла так далеко, что за открытое выступление на ученом совете уже судят.
Если у истца не вызывает сомнения главный тезис моего выступления, чтобы работу ректора признать неудовлетворительной, вы знаете, я 100 раз извинюсь за какие-то частные вещи, которые, может быть, были сформулированы некорректно, как показалось истцу.
С другой стороны, Марина Шишкина считает судебный иск положительным моментом, обнаруживающим нездоровую атмосферу в университете и неспособность руководства исправить ситуацию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, 23 июля, итоговый выпуск. С сегодняшнего дня после 25-летнего запрета Британская национальная библиотека в Лондоне открыла доступ к рукописи мемуаров советского шпиона Энтони Бланта, одного из членов знаменитой кембриджской пятерки советских агентов Великобритании. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
К рукописи мемуаров Энтони Бланта, хранящейся в Британской национальной библиотеке четверть века, уже выстроилась длинная очередь. В библиотеку мемуары Бланта передал в июле 1984 года, спустя год после смерти их автора, анонимный даритель, пожелавший остаться неизвестным. Однако он выставил одно условие – доступ к мемуарам должен быть запрещен в течение 25 лет. Мемуары Бланта представляют собой рукопись примерно в 30 тысяч слов, частично машинописную, частично написанную рукой автора. Историки и журналисты, успевшие просмотреть мемуары, разочарованы. И хотя Блант называет свою работу на советскую разведку «самой большой ошибкой моей жизни», слова «признательные показания», пишет «Лондонская Таймс», вряд ли можно отнести к документу, в котором почти ничего не сказано о его работе на Советский Союз. Из мемуаров явствует, что Блант всегда был лоялен не стране, которую он предал, а своим друзьям-предателям. Энтони Блант был крупной фигурой британского истеблишмента, куратор королевской художественной коллекции, профессор Лондонского университета, директор художественного института Курто, кавалер многих орденов, возведенный королевой в рыцарское достоинство. Да и родословная Бланта впечатляет. Он был дальним родственником по материнской линии царствующей королевы Елизаветы II. Бланта завербовал в 1937 году советский агент в Британии Арнольд Дейч. Через 2 года Блант начал работать в британской контрразведке МИ-5 и передавать НКВД секретные документы. Однако из мемуаров Бланта становится ясно, что к работе на Советский Союз его склонил другой советский шпион Гай Бёрджесс, который, по сути дела, остается главным героем мемуаров Бланта. Бёрджесс, как и Блант, был гомосексуалистом. Они познакомились в Кембриджском университете в 30-е годы, где Бёрджесс был студентом, а Блант – преподавателем. И хотя Блант пишет в своих мемуарах, что между ними не было гомосексуальной связи, он отмечает, что именно Бёрджесс отговорил его от вступления в коммунистическую партию и убедил в том, что гораздо большую пользу мировому коммунизму он принесет, работая на советскую разведку. После войны Блант ушел из МИ-5 и сосредоточился на академической работе. Разоблачение произошло в 1964 году. Бланта выдал американец Майкл Стрейт, которого он помог завербовать НКВД. На допросах в МИ-5 Энтони Блант в обмен на гарантии судебного иммунитета признал себя виновным и дал откровенные показания. Шпионаж Бланта оставался тайной в Великобритании до 1979 года, когда пришедшая к власти Маргарет Тэтчер рассказала в парламенте о предательстве куратора королевской художественной коллекции. Блант пишет в своих мемуарах, что подумывал тогда о самоубийстве, однако, как он признается, его остановила необходимость завершить работу над несколькими книгами о художественной истории. И это то, чему главным образом и посвящены мемуары. Их автор не считает себя предателем, посвятившим жизнь шпионажу, а прежде всего историком искусства, совершившим одну ошибку. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О мемуарах Энтони Бланта я говорил с Борисом Володарским, живущим в Лондоне историком разведки, автором книги о перебежчике Александре Орлове. Энтони Блант в своих мемуарах говорит в основном об эмоциональном своем состоянии и не называет имена советских агентов, никаких деталей, собственно, шпионской активности. Наверное, это разочарование для историка разведки.
Нет, собственно, мемуары любого шпиона. На них не очень всегда рассчитывают, потому что совершенно всем известно, что там не будет правды сообщено. Ее не было ни в мемуарах Филби, ее нет, естественно, и в нынешних мемуарах Бланта. С Блантом сама история, пожалуй, наименьше известная из всех. Все говорят, что, и Блант, кстати, это утверждал, когда он признался в 64-м году, что он был завербован Гаем Бёрджесом, что неправда на самом деле. Также неправда то, что он был как бы четвертым членом пятерки. На самом деле Гай Бёрджес был завербован в 35-м году Арнольдом Дойчем, а Блант был завербован в 37-м году тоже Арнольдом Дойчем, советским знаменитым вербовщиком в Лондоне. Правда, с подачи, и первый подход на Бланта был сделан, конечно, Бёрджесом. Но вербовка происходила профессионалом. И из, пожалуй, любопытных, интересных фактов по Бланту. Между вербовкой Бёрджеса и вербовкой Бланта 103 агента было завербовано советской разведкой, в том числе сотрудники МИ-5. Ведь случай Бёрджеса в 64-м году почему был засекречен и до 79-го года, пока леди Тэтчер не сообщила об этом публично, почему он был неизвестен? Потому что это был большой шок для британской службы безопасности MI5. До этого они считали, что не было советских агентов в их рядах. А на самом деле были. И в том же 35-м году, допустим, за 2 года до Бёрджеса, был завербован Алистер Уотсон. Были другие вербовки в течение этого времени. Так что этот случай достаточно показательный и интересный, но на мемуары, конечно, рассчитывать не приходилось, и никто не рассчитывал, что там будет какая-то сенсационная информация или даже правда.
Ну а сейчас, когда открыт доступ к мемуарам Бланта, некоторые британские журналисты написали, что раскрыт последний большой секрет шпионажа времен Холодной войны. Очевидно, что это преувеличение, секретов еще предостаточно.
Да, секретов еще более чем предостаточно. Во-первых, странно, что в статье не упомянуто о том, что Бёрджес был очень сознательным и активным шпионом. В частности, в январе 1941 года он передал Анатолию Горскому, в то время работающему под прикрытием советского посольства в Лондоне, псевдонимом Громов, он передал очень важные документы из британской службы безопасности, из MI5, которые имели отношение, даже не имели отношения, а полностью рассказывали о дебрифинге, который произошел в 40-м году между сотрудниками британской службы безопасности и Вальтером Кривицким, где он рассказал страшно много интересного. В числе прочего упоминая о том, что в Лондоне на то время уже было 250 советских агентов. Почти та же информация была подтверждена впоследствии после 1945 года Константином Волковым, который пытался перейти на британскую сторону в Турции, и Филби его выдал. Так что, что касается количества агентов и количества разоблачений и сенсаций, то это далеко-далеко не последнее.
Вы сказали 250 агентов. Сколько имен историки знают сейчас?
Историки, я думаю, знают сейчас около 70. Я добавлю в книге Орлова еще приблизительно 78.
То есть осталось еще почти сотня неизвестных?
Сотня или больше, во всяком случае, даже.
Историк разведки Борис Володарский. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погиб один член экипажа.
Двое подчиненных бывшего милицейского генерала утверждают, что именно он задушил
яблоко порядка 50 человек.
Командир экипажа вытащил второго пилота, который получил
ожог. Мужественно себе ведут вот такие люди, какой была Наташа.
Мы здесь все тонем, весь урожай тонем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».